Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. Сегодня четверг, 26 ноября, и мы с вами прочитаем отрывок из первого послания апостола Павла к Тимофею, 3 главу с 1 по 13 стихи. Вот как звучит этот отрывок на русском языке. «Верно слово. Если кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божией? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Вот такой длинный, достаточно отрывок, дорогие братья и сестры, который нас как раз погружает вот в те реалии церковные, которые имели место быть в тот исторический период, и которые, по большому счету, и сейчас также не утратили своей актуальности. То есть мы сейчас тоже говорим о степенях священства. Сейчас конкретные уже люди, возглавляющие церковь, они носят конкретные титулы, которые вот были сформированы и обозначены вот в те ранние века христианства. Еще, может быть, до этих пасторских посланий мы не увидим такой четкости, как и в этих посланиях мы еще не видим такой четкой классификации, как, скажем, мы имеем сейчас. Вот обратите внимание, что в этом отрывке с 1 по 13 стих говорится о том, как должен себя вести епископ, как должен вести себя диакон, но между ними, так сказать, ничего не говорится о том, как должен себя вести пресвитер. Мы же ведь знаем, что современная церковь православная имеет три степени священства, как раз епископ, пресвитер и диакон. Все три слова у нас греческого происхождения. Слово «епископ», как уже я говорил не так давно, означает «надзиратель», то есть тот, который надзирает, следит за тем, чтобы все было благочинно, чтобы все было правильно, чтобы все было по уставу, по закону. Пресвитер приводится как старейшина, причем, конечно же, речь идет не о возрасте, что это должен быть обязательно старец, старик. Нет, старейшина значит тот, кто старший из всех, кого, в общем-то, сама община чаще всего выдвигала на роль этого самого старейшины, пресвитера. Ну, а диакон – это, мы помним, служитель при столах. Даже если дословно, то получится такой интересный перевод – официант. Да, мы знаем, что официант – современное слово, которое как раз говорит о том, что человек является служителем при столах. Да, так вот и диакона, мы помним, изначально они были назначены как те, которые пекутся о столах, так сказано в книге Деяний, которые раздают приношения равномерно, распределяя их между всеми нуждающимися. Так вот, в те времена, еще даже во времена написания пасторских посланий, мы видим, что четкого разделения между понятиями епископ и пресвитер еще не было. Один и тот же человек мог в одной ситуации называться епископом и в другой ситуации называться пресвитером. То есть этот человек мог быть старейшиной, да, пресвитером, его могла выдвинуть община как пресвитера, но и он же мог выполнять функцию епископа, то есть быть надзирающим, быть тем, кто смотрит за тем, правильно ли все совершается. Ну, а диакона уже тогда были. Это мы знаем из книги Деяний, что очень рано уже пришлось апостолам избрать диаконов, чтобы самим не заниматься этими делами распределения средств, распределения пожертвований, какой-то еды какой-то, да, между нуждающимися. Поэтому здесь и получается, что речь идет сначала о епископе, который мог быть одновременно пресвитером в те года, и потом сразу же речь идет о диаконах. То есть отдельно о пресвитерах ничего не говорится. И начинается как раз третья глава с таких слов, с такого, можно сказать, как маленького лозунга: «Если кто епископство желает, доброго дела желает». Да, то есть если кто-то имеет желание стать епископом, да, даже вот эти слова с греческого языка иногда переводят так, что если кто имеет вкус к епископству, да, у кого есть тяга, у кого есть призвание стать епископом, тот желает доброго дела. Но дальше уже описывается, каким же должен быть епископ. Должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божией? То есть огромное количество качеств мы видим должны быть присущи епископу. Еще в некотором смысле обращает наше внимание вот эта характеристика одной жены муж. Ну, мы с вами знаем, современные христиане православные, что в данных реалиях исторических, это уже достаточно давно продолжается эта ситуация, епископ у нас не является мужем, то есть одной жены, да, а он является безбрачным. То есть с какого-то времени епископат стал безбрачным. Люди, которые занимали вот эти высшие церковные должности, они давали этот обет безбрачия, давали его, когда еще становились монахами, поскольку все епископы у нас, мы знаем, являются монахами, то, конечно же, они и, соответственно, автоматически являются людьми безбрачными. Это весь епископат, включая самого, скажем, святейшего патриарха. Вот. А в те самые-самые ранние времена было еще не всегда так. То есть, ну, епископ мог быть безбрачным, но в некоторых случаях он мог быть и женатым. Но, конечно же, одной жены муж он должен быть. То есть даже если, скажем, по какой-то причине, ну, скажем, жена его умирала, он становился вдовцом, то все равно двоебрачие для него было недопустимо. Но все-таки вот такая интересная историческая справка, да, исторический штрих, что в принципе семья могла быть у епископа в те времена. Здесь даже вот упоминаются дети, да, которых надо содержать в послушании со всякой честностью. И епископ, соответственно, должен был хорошо управлять своей семьей, своим домом, и это как раз явилось бы показателем, что он может также заниматься и церковными делами. Вот в 5 стихе об этом, да, написано. Ну и далее еще характеристика, 6 стих. «Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». Вот, ну, понятно, да, новообращенный, как мы говорим по-гречески, неофит. А часто такие люди, и в современное время, они очень ревностные, очень такие горячие, хотят сразу за все взяться, и если такого человека сразу, скажем, посвятить в епископы, да, дать ему большую власть, большие горизонты перед ним открыть, то, конечно же, здесь дьявол может человека поймать, и, в общем-то, подпадет такой человек под осуждение вместе с дьяволом, потому что возгордится, потому что решит, что вот он только-только стал церковным человеком, без года недели, да, ходит в церковь, а уже там, допустим, какой-нибудь учитель, какой-нибудь важный человек в церкви. Конечно, процент того, что такой человек может возгордиться, чрезвычайно велик. 7 стих. «Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую». Ну, от внешних это, то есть от нехристиан. То есть нужно, чтобы этот человек был действительно настолько безукоризнен в определенном смысле слова, да, чтобы он не вызывал нареканий ни с точки зрения даже внешности. Подчас на это обращали внимание, может быть, даже следуя еще из ветхозаветных позиций, да, что человек, служащий Богу, должен не иметь там физического порока какого-то, по крайней мере, такого явного и отталкивающего. Человек должен иметь образование, уметь общаться с людьми. Ну, и в современной жизни ведь тоже мы говорим о том, что очень важно, чтобы священник, чтобы епископ был таким человеком, который умел бы находить контакты с разными людьми, умел бы говорить с разными людьми на их языке, и с простыми, и с учеными, и с образованными, и не очень образованными, и с представителями власти, с представителями бизнеса. Конечно, не в том плане, что как-то поступая с христианскими принципами, да, и заигрывая с теми или иными людьми. Нет, речь скорее здесь, конечно, идет о том, чтобы уметь говорить с каждым человеком на его языке, как апостол Павел, помните, говорил в послании к Коринфянам: «Для всех я был всем, чтобы спасти хотя бы некоторых». Вот, поэтому от внешних, то есть от нехристиан, нужно иметь доброе свидетельство таким вот людям, которые становятся епископами или пресвитерами. Ну, далее апостол Павел говорит про диаконов, что они тоже должны быть и честными, и недоязычными. И вот интересный момент, 11 стих, равно и жены их должны быть честны. Здесь мы видим, их должны быть стоит курсивом. Напомню, что слова, стоящие курсивом, они отсутствуют в оригинальном греческом тексте. Получается, если мы прочитаем без этих слов, получится равно и жены честные, не клеветницы, трезвы. То есть, что за жены получается? Речь идет разве о женах диаконов? Нет, если мы убираем слово «их», то мы понимаем, что речь идет, скорее всего, о диаконисах. Были такие женщины, и даже вот в одном из посланий апостола Павла упоминается одна такая диакониса, которая тоже имела определенное даже посвящение для того, чтобы, ну, тоже помогать, так же, как и диакона, служить при столах. Да? То есть, поскольку диакон в те времена не был человеком, который служил у престола Божия, как сейчас, то есть должен входить в алтарь, прикасаться к престолу, прикасаться к священным предметам. А сейчас немыслимо, да, чтобы все это делала женщина. То есть сейчас диаконис не может быть в рамках православной традиции. Но в те времена, когда диакон действительно занимался раздаянием различных благ, да, различных пожертвований, распределением их между людьми, то, конечно, тогда диаконисы как раз вполне были актуальны, поскольку они могли помогать делать то же самое диаконам, допустим, в особенности, когда это касалось женщин, да, потому что иногда женщина, одной женщине и другой женщине проще в чем-то помочь, да, в каких-то вопросах. Поэтому вот здесь тоже речь идет о качествах диаконис. Мы помним, что даже у нас в 20 веке в Русской Церкви пытались возродить этот институт, но вот пока как-то, наверное, не до конца это получилось. Может быть, когда-то и реанимируется вот этот институт раннехристианский. Может быть, а может быть и нет. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы с вами сегодня читали отрывок из первого послания апостола Павла к Тимофею, 3 главу, с 1 по 13 стих. Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключена великая отрада и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь.
Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всем.